Здравствуйте, уважаемые слушатели. С вами снова и снова вернувшись из глубин интернета, наш подкаст имени карандаша и бумаги. Сегодня у нас достаточно интересная тема. В общем, ее можно озвучить как девушка, ведущая ролевых игр. А кого оно? К сожалению, сегодня в нашей виртуальной студии отсутствует мой соведущий Визор Тейк, но присутствует целых 4 прекрасные гости. Это Жаконда из Беларуси.
Всем добрый вечер.
Боу Крашер из, если не ошибаюсь, Москвы.
Да, привет.
Александр Белозерова из Иваново.
Да-да, привет-привет.
И Тамара Персикова, тоже вроде бы из Москвы, да?
Да, совершенно верно, всем хай.
Итак, у нас есть список вопросов, и сейчас мы по нему пройдемся. Скажите, уважаемые дамы, как вы вообще дошли до жизни такой? То есть вот эти вот ролевые игры, то есть вот это вот гиковство, что там еще присутствует в стереотипах? Прыщавые юноши, сидящие в подвалах. Расскажите свою историю.
Тишина. Все мучительно думают, кто начнет.
Жаконда.
Ну, конкретно ролевые игры начались очень забавно. Команда «Что, где, когда» чисто женская была приглашена в тусовку ролевиков, чисто мужскую. Нас выстроили в две шеренги друг против друга и сказали: «Знакомьтесь, вы будете вместе играть». Вот так оно и было. Водить я, как мастер, начала с банального вопроса: «А чего ты не водишь?»
В смысле, а вам слабо?
Нет, у нас в нашей компании было принято, что водить должен уметь каждый. Не обязательно это все время делать, если не нравится, но если не пришел мастер, кто-нибудь должен подстраховать. Компания была достаточно большая и очень плавающий состав игроков. Поэтому предполагалось, что каждый хоть раз поводит.
Ну, то есть это вот был какой-то клуб, то есть какое-то сформировавшееся традиционное объединение там, да?
Ну, как сказать, это была тусовка по интересам, которая гордо себя именовала клуб. Клуб ролевого моделирования, если быть точным.
Это явно было питательной средой. И даже, наверное, можно считать, что прямо обстоятельства располагали.
Mm-hmm.
Кто-нибудь еще? Каша, у тебя есть какая-нибудь специальная история для нас по этому поводу?
Ну, история заключается в том, что я училась в классе, где было очень много гиков. Они все, правда, были мальчики.
То есть вот такие вот в очках, да?
Ну, очки там были не у всех, но это была школа с гимназическими классами. Я как раз в гимназическом и училась. И вот кто-то, я не помню уже кто, принес в школу игру Dungeons and Dragons. И все клевые мальчики стали в нее играть. И мне тоже стало надо.
То есть там были какие-то впечатляющие штуки, там ширма, да, миниатюрки?
Миниатюрки были, ширмы, по-моему, не было. По-моему, ширма была самодельная. Но книжки были, и были вот эти вот чарнички, распечатанные с сайта Wizards. Причем, по-моему, тогда они еще был цветной логотип, и это считалось особенно круто. Вот. А водить я начала, потому что как-то раз наш мастер сказал, что он не придет. И я решила взять на себя его обязанности, потому что играть всем очень хотелось. Ну и так оно потом началось. Но я сейчас все-таки чаще играю, чаще, чем вожу, но водить мне, в общем-то, тоже нравится. Вот так.
Занятно. Ну и следующая наша гостья, Александра.
Ну что, если рассказывать мою историю, она, собственно, наверное, как у всех, начинается с того, как я вообще узнала про эти ваши ролевые игры. Ну, собственно, узнала-то я про них от своего молодого человека. Вернее, он в них уже играл год, и мне было обидно, что он у меня такой гик и задрот, и довольно много времени проводит со своими друзьями, передвигая какие-то миниатюрки, рисуя там какие-то карты и вообще разговаривая о какой-то непонятной хрени, по-русски говоря. Ну и мне просто стало обидно, и я решила, что чем я хуже, может, надо как-то разделить интересы молодого человека.
И я опять же, соответственно, получить больше спотлайта, да?
Ну нет, я просто тех людей, с которыми он играл, не знал, и мне все они казались такими большими бородатыми мужиками. И
то есть никаких вот этих мальчиков, опять же, стереотипических мальчиков в очках?
Нет, они мне казались
большими. Брутальные мужики, они, наверное, играли в какой-нибудь Warhammer Roleplay.
Ну нет, они в тот момент... Они в тот момент играли в Старый мир тьмы и D&D 3.5, что, в общем-то, ну, как бы, похоже, я думаю. Ну и вот, и как бы все они мне казались такими бородатыми дядями, бугаями и прочими, но как бы в целом я преодолела какой-то первичный страх и вот стала играть. И через год я уже просто, ну как бы стала понимать, что рано или поздно мне тоже придется стать мастером. Но вообще как бы первые сподвижки к мастерению возникли тогда, когда меня стали просить отыгрывать каких-либо особо брутальных женских персонажей.
О, как.
Да.
Это сложно вот... было?
Ну, на самом деле нет. Просто, ну, как бы... Ну, я часто отыгрываю особо брутальных женских персонажей, я думаю, это не секрет. Ну и как бы просто в процессе мастерения другого мастера он меня просил, что вот, мол, Саш, не хочешь ли ты, ну вот, отыграть там брутальную женщину. Ну, на самом деле, поначалу было страшно, но как бы в целом это был, собственно, первый кирпичик, фундамент, собственно говоря, того, что я стала мастером. Ну а потом просто... Собственно, да, вот началось, а почему ты не водишь, а ты же вот так классно играешь, а давай-ка уже води. Да, но первое время я отмахивалась, на самом деле, потому что мне казалось, что у меня недостаточно опыта, как у игрока, то есть я недостаточно много видела, ну, игр в целом. Но потом, где-то, может, через год, через полтора я сдалась, и вот, да, с тех пор я, собственно, вожу, и что... Собственно, важно, я, наверное, ну вот уже как бы, как я сейчас думаю, что водить я люблю, в принципе, больше, чем играть.
Так что то есть это скорее... оказалось таким некоторым призванием вообще очень
удачно. Ну, в целом, да, в целом, да. Да, я согласна, что водить я люблю больше, чем играть. Ну, хотя играть я тоже люблю, безусловно. Вот такая моя история.
Занятно. Тамара?
Ну, моя история с ролевыми играми тоже началась с старого мира тьмы и D&D 3.5. Я пришла в лабиринт, клуб такой московский есть, точнее, был. Когда мне было лет, наверное, 15-16, я была таким очень мрачным подростком, не готом в прямом смысле слова, но там на вопрос, как дела, я неизменно отвечала ужасно, и вообще вся себя там одевалась в черный, и мне очень нравились вампиры. И я... признаюсь вообще просто в самых таких страшных, потаенных вещах, ребята, так что, так сказать, имейте в виду. Я в свое время нашла сайт некого товарища по имени Чи, если вы такого помните, который писал самопальные переводы Старого мира тьмы. Я почитала там, значит, про всякие статьи, про, значит, Тореадоров, Боруджа и так далее. И каким-то там окольным путем вышла, по-моему, на Геймфурма, где была вывешена, точнее, был вывешен анонс на кабинетку хоста по вампирам, на которую я, собственно говоря, пришла, и с этого момента вообще началось мое знакомство с ролевыми играми в принципе, потом там было D&D, Ars Magica и постепенно там куча всего другого. Через несколько лет таки слезла с мира тьмы, конечно, но, в общем, он до сих пор очень такое важное место в моем сердце занимает. А что касается мастерения... Я, по большому счету, мастерю очень недавно. У меня был один большой модуль, который я водила синглом того же самого хоста, который как бы меня, ну, фактически познакомил с ролевыми играми исключительно по его просьбе, просто потому что он говорил там: «Тамар, поводи, поводи. Это будет прикольно, если ты попробуешь». Но это было несколько лет назад, и это я не считаю это началом своего вождения. У меня, по большому счету, начало вождения было примерно год назад. И я бы сказала, что... Оно случилось даже не потому, что меня там кто-то просил, не потому, что был какой-то большой спрос на мое вождение, а просто, видимо, количество сыгранных игр и сыгранных интересных игр, и хороших игр, и поучительных игр, и игр, которые я там проанализировала, о которых думала, что мне в них понравилось, что не понравилось, перевалило какую-то критическую массу. Когда мне уже перестало быть интересно смотреть, как другие делают то, что мне хочется видеть в играх, а когда у меня появились мысли класса, а как бы это сделала я, как бы я решила тот или иной там игровой конфликт, как бы я переделала этот сюжет, чтобы он больше мне нравился, и, ну, в общем, от слов до дела было довольно недалеко.
То есть получилось такое игровое рационализатор.
Ну, в целом, да. Я люблю анализировать, раскладывать по полочкам, но как бы...
Причем, насколько я знаю, ты...
В голове можно ограниченное количество времени наступает момент, когда надо как-то применить, потому что иначе это бесполезно.
Ну, в общем, это самый хороший подход. Причем, насколько я знаю, ты, Тамара, то есть даже если перейти от мира тьмы, то есть ты вот очень продолжаешь играть, провела свой один из тех модулей, которые ты провела по такому несколько смежному жанру, что ли, как детектив с мистикой. по террористам, где там надо ходить.
Да-да-да, я вообще очень люблю хоррор. Я, если честно, уже отошла от такого романтично-готичного хоррора про там вампиров-оборотней, что-то в этом духе. Мне скорее нравится уже больше современный хоррор, там с, я не знаю, слэшер-фильмы, всякие там маньяки, ну такая, не знаю, я даже не знаю, как это обобщить, но, в общем, современная мистика. И вот как раз... Да-да-да, сеттинг из-за террористов, к слову, мне безумно нравится. Вот. Так что, ну, безусловно, есть определенная параллель между началом с «Мира тьмы» и тем, к чему я пришла сейчас, но я бы не сказала, что у них какая-то прям прямая связь.
Ну, я вижу некоторое сходство, скажем, в оттенке. Ну, а да, вообще, то есть с подбором, то есть как-то вот по сравнению с, скажем, твоими коллегами-мужчинами, есть ли какая-то разница в подборе сюжетов, жанров, то есть что ты переигрываешь под себя в этом плане, к примеру, ну и... Остальные сказать, вы тоже можете высказаться по этому поводу.
В подборе жанров, если честно, не уверена. То есть мне нравятся хорроры sci-fi. Я бы не называла эти жанры хоть в какой бы то ни было степени женскими, или даже или какой бы то ни было степени мужскими. То есть мне не кажется, что у них есть какая-то, не знаю, гендерная тенденция.
Да-да, они асексуальны.
Честно говоря, насколько я знакома с другими девушками-мастерами и с девушками, которые играют, большая часть из них предпочитает вот хоррор, психоделику и сай-фай. Вот я знаю одну, которая предпочитает фэнтези и больше ничего другого, но всего одну.
К чему бы это, я думаю?
Саша? Ну, так, как бы, ну, так и есть. Я тоже предпочитаю хоррор, психоделику. Сай-фай нужно вычеркнуть и написать расчлененка.
Но это не одно и то же.
Ты мне нравишься, Саша, ты мне очень нравишься. Продолжай.
Ну, конечно же, всякая драма. Ну и вот, в целом, как-то так, если как бы говорить про ну, какие-то жанры. Но мне кажется, что... У меня на самом деле все игры одна на другую похожи. То есть нет такого, что, например, у меня одна игра в стиле хоррор, другая там в каком-то другом стиле, фэнтези, еще что-то. Мне кажется, все жанры переплетаются, и, наверное, поэтому я часто фрустрирую от того, что у меня одна игра похожа на другую, и как бы независимо от сеттинга и системы, как мне кажется, продолжает одна другую. Ну, хотя я, возможно, заблуждаюсь.
Я думаю, это та же история, что и с персонажами, которых мы создаем. Они все, как бы, что-то в них определенно есть похоже. Я, по крайней мере, свои персонажи мне тяжело анализировать, но когда я смотрю на персонажи других людей, они, ну, есть какая-то общая фишка в них. Даже не обязательно там что-то действительно, ну, что-то предметно похожее, то есть не одинаковые истории, а, ну, какой-то вот флёр общий, да? Так что мне не кажется, что это что-то неестественное, да? Ты просто там пишешь модуля в своем стиле.
Это да, это какой-то личный отпечаток просто, который ты накладываешь на свое вождение. В принципе, как у любого автора литературы тоже есть.
Личный отпечаток в виде расчлененки — это внушает.
Нормальный отпечаток.
У меня, кстати, та же проблема. У меня вот что бы я ни пыталась водить, все время ухожу как минимум в психоделику, а чаще всего еще и в расчлененку.
Я так понимаю, я единственная, видимо, та самая девушка, которая любит фэнтези, как же она.
Вот да, я как раз хотел уточнить, потому что, насколько я знаю, то есть тут вкусы несколько отличаются.
Ну, на самом деле, я не могу сказать, что мне не нравится хоррор и расчленёнка, наоборот, я их очень люблю. А что касается каких-то своих стилей вождения, я точно знаю, что, что бы я ни водила, рано или поздно из этого получится детектив. Ну, в общем-то, да. Потому что, видимо, это сказываются просмотренные 20 сезонов «Закона и порядка». Вот.
Рекомендуете?
Ну, это на любителя. Это на любителя.
Ну, как детектив.
Ну, как детектив, это хорошее то, что называется procedural. Именно про работу полиции. Но, видимо,
процедурная драма.
Да. А поскольку я люблю вообще как бы что-то... Словно говоря, разгадывает то, как во всех модулях что-то происходит, а персонажи пытаются выяснить, что именно произошло и что с этим всем делать. Так вот, детективный элемент у меня всегда присутствует.
Я, кстати, с тобой в этом солидарна, Крашер, потому что у меня, в общем, тоже... Ну, я, конечно, пока недостаточно много модулей отводила, чтобы прослеживать какую-то тенденцию, но почти все идеи, которые у меня возникают, по крайней мере, там есть, может быть, куча всего, там романтическая драма, семейная драма, там какая угодно драма, но скелет модуль, как правило, условно-детективный. Это просто удобно. Такая вот каркас хороший, да, на который можно потом кучу всего насаживать дополнительно, и оно не будет там лишним.
То есть просто, скажем, просто много экшена, мы всех убиваем и так далее, это неинтересно.
Как это неинтересно?
Так, да,
так, детектив же вроде положен там подходить к вопросу отбором, там вы арестованы, имеете право на один телефонный, на одну телеграмму и так далее.
Но потом расчлененка, все умирают. И
Саша, вообще... рассказывай, как ты делаешь экшен.
Ну, у меня просто все начинают внезапно умирать. И...
Это хорошая завязка для детектива, я считаю.
Все умерли. Да не, на самом деле, я утрирую. Да просто, ну, я не знаю, там, вот в прошлый раз, когда я водила Pan Hell Metropolis, ну, я по-разному это делала. Я не знаю, там, игроков в карете взрывала.
Игроков? Ну, персонажи. Подожди, а как они потом играли, если ты их сразу взорвал в карете?
А ну я же не летально их взорвала. То есть как бы карета взорвалась, они успели из нее выпрыгнуть, но вот вам экшен, они что-то так переполошились, у них прямо... Не знаю, мысль, процесс включился, кто же, и они пошли...
Потом, в принципе, да, я сколько представляю, можно потом послушать их предположения и даже сказать, кто же пытался их взорвать.
Не, а мне скорее было просто интересно, просто раз уж мы заговорили по поводу экшена, кто что любит водить, мне кажется, это такой довольно интересный вопрос в контексте темы нашего подкаста, а кто здесь любит делать боевку и тактику в боевке?
Да, чтобы там много тактики было, чтобы там бой там на пару часов, чтобы там я ударяю его топором там еще раз... Каждый раунд и так далее. Вот это вот.
И еще раз, и еще раз.
Ну вот, последний раз, когда я водила, это было на Роликоне, и у нас там был маленький, ну, достаточно небольшой модуль по бэтку, на который, собственно говоря, и начинался с драки. И там, кстати говоря, был игрок, который, видимо, очень хорошо изучил боевую систему, и все прошло достаточно быстро и гладко. Но, с другой стороны, как бы система, по которой мы водились, она, в принципе, настроена на то, чтобы бой проходил достаточно быстро. Ну, насколько это возможно в системе, основанной на D20?
Это какая?
Это Mutants and Masterminds, третья редакция.
Не, ну а насколько тебе прикольно и в кайф делать комбатные сцены там, я не знаю, прописывать врагов, прописывать их тактику в таком плане?
Ну вот, когда мы говорим о тех же комиксах, то комиксы — это, в общем-то, мыльная опера с драками. Поэтому, ну, мне, в принципе, прикольно. Я не могу, что мне прям это не нравится. Я думаю, о, господи, сейчас надо будет боевую сцену придумывать. Uh-huh. Я к этому спокойно отношусь. Я знаю, что, во-первых, комикс без этого невозможен.
Ну, смотря какой.
Ну, если это, конечно, мы там не говорим о, не знаю, хранителях, но и там, кстати говоря, есть боевые сцены.
Ну и как-то отдельного фокуса ты на этом не делаешь, в той же, в том же, скажем так, раскадровке сюжета. То есть вот мне, я знаю, что мне нравится, то есть водить тактику, я 2.5 года. Был ведущим для Dungeons & Dragons 3.5, то есть мне нравится, что там они по клеточкам ходят, то есть я поэтому регулярно предусматриваю. Я знаю, что это нравится моим игрокам. То есть если что-то такое у тебя. И ты это воспринимаешь просто как нужный элемент, который нужно где-нибудь ставить, но особого внимания ему не уделяешь.
Ну, я стараюсь уделять этому внимание. Вот это трудный вопрос на самом деле.
Я спросила, если честно, изначально, потому что у меня был вот это такой... довольно заметный источник, ну, там, не очень сильный, но, тем не менее, некой фрустрации меня именно как мастера девушки, потому что я понимаю, что, скорее всего, из-за моих там определенных гендерных особенностей мне, например, тактика дается с трудом. То есть, ну... Я, пожалуйста, не сочтите меня там сексистом страшным, да, но трудно не обратить внимание на то, что как бы тактику чаще любят мальчики, чем девочки. И в тактике чаще рубят мальчики, чем девочки. Возможно, от того, что они ее любят и хотят в ней рубить, в отличие от многих девочек. И...
Ну вот это смелое утверждение, у кого-то есть возражение?
Ну, есть. Даже не знаю. На самом-то деле, девчонки, с которыми играю я, и с которыми я водилась и играла, с тактикой было все прекрасно. В первую очередь в процессе игры. Ну и, в общем, в примастерении, при желании тоже было замечательно. Вот. У меня с тактикой единственная проблема — я очень плохо обсчитываю дайсы. Поэтому я могу придумать ситуацию, я могу ее вводить, но мне, ну, если кто-то помогает, собственно говоря, с самой механической части.
Вот, да, да. То, у меня, в принципе, то же самое, что вот самое сложное для меня — это обсчитывание дайсов, но у меня как бы в школе всегда с арифметикой было плохо, поэтому кто-то должен быть рядом, чтобы все это обсчитывать и ничего не забывать, а остальное все как бы можно сделать.
Да, в целом согласна абсолютно так же.
Я как бы не пытаюсь утверждать, что девушки не способны к тактике ни в коем разе. Я имею в виду даже скорее тот факт, что, например, мне интересны некоторые тактические системы. Как раз недавно играл с Фунтом и Арсением у Александра Иванова по четверке ДНД. И мне четверка ДНД очень нравится с расстояния. Вот, знаете, приведу такой девочковый пример. Знаете, бывает, проходишь мимо витрины и видишь какое-нибудь платье и понимаешь, что оно офигенное, но ты его никогда не наденешь, даже если ты его купишь. Да. Потому что как бы не твое. Вот у меня такие же ощущения по отношению к четверке ДНД. Она мне очень нравится, мне нравится все, как в ней устроено, мне нравятся карточки, мне нравится, что есть несколько вариаций из пауэрсов, что есть там отвилы, есть энкаунтер, есть дейлики, и там их можно тактически применять. То есть, когда я все это читаю, и вот такая вот сферическая система в вакууме, мне все это прикольно. Но я понимаю, что шестичасовой бой по этому делу меня утомит. Как бы мне это ни было прикольно теоретически. Я имела в виду, скорее, как бы, насколько интересно и комфортно заниматься именно тактикой. Не в смысле, насколько вы способны на это, да, а насколько вам это может быть в кайф. Потому что, ну, если заниматься, когда мы говорим там о бою, допустим, на час, да, ну, тактики, так, она, безусловно, конечно, там будет, да, в каком-то количестве, но вряд ли очень много.
Вообще, если как бы об этом говорить, то у меня, наверное, чисто подсознательно я все превращаю в довольно масштабные сражения. Но я не буду говорить войны, потому что это не всегда все же уместно. Ну, как бы в такие в довольно масштабные противостояния с большим количеством людей с одной и с другой стороны. Но в то же время, не знаю, зависит ли это от того, что я девочка, или от того, что я ленивая девочка, или от того, что я ленивая глупая девочка. Но как бы проблема...
Перестань на себя наговаривать.
Просто проблема в том, что как бы когда я начинаю читать систему, я читаю так, да, здесь я поняла, здесь я тоже поняла. Замечательно. И я закрыла книгу, я сажусь водить, и я понимаю, что все то, что я сейчас читала, я не могу, не знаю, применить на практике. Ну, не знаю, абсолютно по разным причинам. Во-первых, потому что я не могу обсчитать дайсы, как уже было сказано Жахон. Я не могу, не знаю, больше трех правил в голове удержать там здесь, с какой стороны такой маневр, с этой стороны эти применили там такую паперзу, нужно, значит, сделать так. И поэтому, собственно, мужчины в моей компании чаще всего мне помогают. Они, конечно, меня цикают. А, ты опять правила не выучила. А, почему ты их не выучила? Но, собственно, я делаю такой вид, ну, я же девочка. Вот. Ну, они, собственно, да, они по большей части за меня периодически... Ну, не за меня, ладно, они, в общем, помогают мне в счете, собственно.
Ну, в общем и целом, тут твои особенности... Тут действительно можно говорить о некоторых... Мемориальных особенностях. Потому что это явно какая-то эксплуатация.
Помогите мне, я девочка, в смысле? Ну, как бы, да ладно, чего, не вижу в этом ничего предосудительного. Это не обязательно воспринимать с гендерной точки зрения. Человеку нужна помощь. Почему бы другим игрокам, у которых нет таких трудностей, там, которые там могут запомнить все правила по боевке, да, и им это дается без труда, почему бы не помочь?
Им это в кайф, понимаете, вообще, им это в кайф. Они вот сидят, что-то там считают, а, здесь там плюс столько-то, минус столько, такой модификатор, сякой модификатор. Они сидят просто им в кайф. Они сами погружены в то, чтобы обсчитать мои действия. Вот они, как бы, не знаю, такая игра в игре. Вот они сидят, что-то там считают, они мне как бы конечный результат говорят, я с ним соглашаюсь, я не соглашаюсь, ну типа, ну ладно, чуваки, давайте дальше. Вот, ну что, прикольно, по-моему. Ну, наверное, да, это такая эксплуатация, я соглашусь.
Это оно и есть. И вообще, таким образом, наверное, можно даже посоветовать, то есть если какая-нибудь девушка, к примеру, захочет что-нибудь такое поводить, то есть можно, наверное, посоветовать сразу завестись с каким-то помощником, да? Которого можно эксплуатировать, чтобы там игрой бы
я. Честно говоря, просто посоветовать обзавестись помощником можно любому человеку, который в себе не уверен.
Ну да, конечно.
А вы в себе не уверены?
Я в себе уверена. А если наступает ситуация, когда я в себе не уверена, я обзаведусь помощником. И все. То есть это как-то не связано с тем, девочка я или не очень.
Ну я бы тоже не сказала, что это гендерное, потому что я знала мастера, который, будучи мальчиком, не испытывал большой любви к обсчитыванию дайсов во время боевки. И все бы ничего, хотя водил он по второй редакции ДНД. Но всегда были рядом игроки, которые больше всего кайфа ловили именно от циферок. Поэтому, да. Поэтому...
То есть, в принципе,
да.
Он так и говорит, да? То есть, помогите мне, я мальчик.
Почему нельзя просто сказать «помогите мне»?
Он говорил, давайте вы, я по образованию историк.
О, вот, спасибо, вот это я запомню.
У меня
да.
есть...
Тоже могу, я тоже
такой, я гуманитарий, отстаньте от меня.
Да-да-да, я по образованию филолог, отстаньте от меня. В принципе, у меня будет дабл такая отмазка. Я девочка-филолог, отстаньте, считайте сами.
Я девочка-радиофизик, у меня нет такой отмазки.
Жень, мне только кажется, или ты немножко это, я не знаю, тебе некомфортно от того, что мы постоянно ссылаемся на пол, у нас же просто как бы тема такая подкаста, и я поэтому стараюсь как раз наоборот переводить на эту тему, чтобы было что обсудить. Ну и вообще, как бы, я не настаиваю для того, на том, чтобы говорить именно о тактике в контексте, кто это делает лучше, мальчики или девочки, но мне кажется, что это интересно обсудить в таком контексте.
Это, ну, да, интересно обсудить. Просто мне немножко неожиданно такое большое упоминание того факта, что кто-то девочка. В моем кругу общения это вообще не упоминается. То есть я никогда не говорю, потому что я девочка, или вообще, что я девочка. Вот. То есть я говорю о том, как я делаю. Я девочка, значит, девочка так может делать. Вот и все.
А вообще, кстати, вопрос о девочках. Насколько вообще, если говорить о статистике, то есть девочки, в данном случае девушки, насколько часто встречаются в этом нашем хобби, у вас там, сколько я помню, в Беларуси, да?
Да, в Минске, да.
Нет? В Минске. То есть, что, в общем-то, это уже никак не выделяется, то есть, никто в этом не видит некоторое.
Ну, скажем так, я знаю еще одну девушку, которая водит настольное. Вот, я не знаю, как у вас принято, мы это называем планшетками. Вот. И знает целую мастерскую группу, которая устраивает полигонные игры. Ну и, в общем-то, и в целом девочек-одиночек, мастеров тоже очень много. Вот. Я бы не сказала, что их столько же, сколько мальчиков, насколько я так наблюдаю. Но просто я никогда в больших местных клубах и не была для того, чтобы это оценить. По моим субъективным ощущениям, те девочки, которые играют в ролевые игры, не испытывают никаких проблем с мастерением, если им это интересно. Вот.
Интересно. Кто-нибудь хочет опровергнуть, не подтвердить? Потому что я даже не знаю, что сказать на это.
Если честно, я тоже не знаю, на всякий случай просто поясню, я никаким образом не намекала, что у девочек могут быть там проблемы с мастерением или что-то в этом духе. Или что девушки не на это способны в меньшей степени, или что-то такое. Я же в конце концов этим занимаюсь, я не занимаюсь этим смыслом, о боже, я никогда не буду так хороша, как в скобочках вставьте имя какого-нибудь молодого человека.
Да ну, это уже лишнее, я считаю. А вот все-таки, если вернуться к статистике, то по Жаконде в Беларуси статистика весьма положительная, считает. То есть у него там много девушек, которые занимают, мало того, что занимаются, участвуют в этом нашем ролевом хобби, но еще и выступают на роли ведущих, а у вас?
Ну, вот мы как раз на днях с Крашей, когда переписывали в скайпе, по-моему, подсчитывали количество девушек-участников и мужинарий вообще. То есть не просто не те, которые водят, а в принципе, которые там присутствуют. Мы, по-моему, насчитали всего 10 человек.
Ну, что-то около того. По-моему, сейчас их стало немножко больше, 11, но, в общем и целом, количество, конечно, было, ну, не самое большое, но, в общем, 10-11 человек у нас получилось.
Конкретно в моей, кстати, игровой группе достаточно много девушек, которые играют, но из них водят двое из шести. Как-то так. И то я считаю, что это скорее такое... Это довольно хорошее и уверенное количество.
Ну, в общем, в целом, да. То есть, на самом деле, вот здесь я могу выделить... даже как-то покинуть, что статистически с молодыми людьми, с незнакомыми мне, к сожалению... Мне надо не в предыдущем моем городе обитания, не в нынешнем моем городе обитания. Мне неизвестно о какой-то зашкаливающей популяции девушек ведущих. Но, тем не менее, по молодым людям статистика примерно та же.
Угу.
Цифровое значение, соотношение. Так что тут мы, пожалуй, скорее сходимся, чем в чем-то различном. Кстати, раз уж мы уточнили количество, то есть при таком, вот такой статистике как-то, то есть при такой статистике и при таких, насколько я понял, достаточно существенных женских, может быть, даже по преимуществу, к сожалению, я так и не понял, играющих в группах, они как-то выделяются на фестивалях, в клубах или просто при общении, как игроками-ведущими, так и ведущими, как игроками-мужчинами, так и ведущими мужчинами. Или, к примеру, когда приходится общаться там на какие-то профессиональные, скажем, профессиональные темы, о том, как там вот обсчитывать, если не боёбку, то, скажем, дипломатию, кто-нибудь кому-нибудь подыгрывает, если какие-нибудь особенные приемы. или фразы. А в духе, ну я, конечно, понимаю, что ты ведущий, но...
В смысле, если какой-то уровень снисходительности по отношению к девушкам-ведущим от парней-ведущих или парней-игроков?
Или хотя бы осторожность, или что-нибудь еще, что вообще вот так вот можно выделить. Некоторое особое поведение, которое начинается как раз тогда, когда выясняется, что вы еще и ведущий.
Ну, за себя могу сказать, что при всей моей любви покачать права и пообсуждать вопросы дискриминации прекрасного пола, я за свою, в общем, пока недолгую мастерскую карьеру ни разу с таким не столкнулась. Ну, то есть, по крайней мере, вот в такой форме, как ты это описываешь, снисходительность или какое-то там особое отношение или навязчивые попытки помочь, потому что есть какое-то подозрение, что я с чем-то не справлюсь, у меня такого ни разу не было. Ну, правда, из тех модулей, которые я водила, большинство я водила с своими друзьями, которым я доверяю, с которыми у меня хорошие отношения, я знаю просто, что они не будут так со мной обращаться. А на Роликоне, на том же, на котором Крашер водил свой модуль, мне кажется, просто повезло с игроками, они там все были нормальные, адекватные, и вопрос моей половой принадлежности вообще ни разу не всплывал даже на уровне ощущений или каких-то недосказанностей, не то что на уровне слов. А что касается особенностей, в принципе, на игре, мне кажется, все-таки тот факт, что девушка водит, он влияет на, скажем так, температуру и атмосферу за столом, особенно если игровая группа целиком состоит из парней. Я имею в виду, что, ну, допустим, одна и та же игровая группа, состоящая из, там, не знаю, Паши, Васи и, я не знаю, Коли, если их водит Андрей... Андрей, извини, воспользуюсь твоим именем, да, то это будет одна атмосфера. А если ходит Маша, это будет другая атмосфера. Потому что, ну, просто присутствие девушки в мужской компании сказывается на том, как эта мужская компания взаимодействует между собой.
То есть кому-то что-то приходится предусматривать? Есть какие-то запретные темы?
В общем, да, я бы сказала, что... Я, конечно, не социолог, я не могу сейчас привести какую-то статистику, но мне кажется, там, например, парни чуть стараются сдерживать, например, уровень мата. Да, со столом
вот, да, девушка. Я тоже как раз хотела про это сказать. Обстановка, ну, немножечко другая, потому что мужчины стараются себя вести поприличнее.
Да, да, согласна.
Меня это первое время очень смущало, если честно.
Как же так? Я тоже могу услышать матерные анекдоты.
Действительно, хочу рассказывать потом.
То есть вы, в принципе, можете, наверное, призвать, вот так вот, публично даже, наверное, призвать играющих мужчин, то есть как...
Не надо никакого особого отношения. Ну, в целом, это такой психологический момент понятен, да, то есть мужчины в мужской компании, они там расслабляются, могут себе там, не знаю, периодически позволить какие-нибудь сексистские шуточки. Не обязательно, потому что они все такие адские, я не знаю, шовинисты и не уважают женщин, да, а просто, ну, как бы, потому что атмосфера такая, да, они могут себе это позволить и чувствовать себя в безопасности, да, что их никто там не будет осуждать. А с девушкой они, скорее всего, будут сдерживаться в этом плане. И я даже не могу сказать, что считаю это как-то, не знаю, неправильным или лицемерным.
То есть это скорее хорошо, чем
плохо. Я даже не знаю, стоит ли оценивать это как хорошо или плохо. Мне кажется, это довольно закономерная вещь. Я скорее воспринимаю это просто как бы как данность. Без
какой-то оценки. Неизбежное, да? Ну, это, на мой взгляд, это, конечно, какая-то существенная степень. В описываемой степени это уже какая-то, скорее, неискренность. Однако ж...
Ну, честно говоря, эта неискренность решается очень просто. Если я чувствую, что начинается какая-то осторожность в общении, значит, я расскажу анекдот первый. Сразу все становится совсем весело, и все, какие-то проблемы заканчиваются.
Хороший ход.
Ну, я не знаю. Вы о таких каких-то вещах странных рассказываете. Мы нормально собираемся вчетвером с парнями. Ну, в смысле, как бы три парня и я. И нормально отпускаем всякие сексистские шуточки, ругаемся матом. Ну и делаем такие вещи, наверное, которые бы они делали, если бы ведущий был Андрей, а не Саша.
Ну, я скорее даже говорю не о собственном опыте. Как я уже сказала, у меня таких вещей вообще никогда не всплывало. Я просто пытаюсь теоретизировать по поводу, в принципе, динамики общения с... ведущими группы разных полов.
Ну вот, кстати, извините.
Я могу сказать, что такое, в принципе, бывает. Опять же, когда последний раз я водила, я чувствовала, что там игрокам хочется что-то такое сказать, достаточно грубое. Но они, видимо, сдерживаются, потому что при даме. Когда я начала сама ругаться, все это прошло. Это бывает, если ты играешь с группой, ну, вас недавно представили, никому не хочется портить о себе впечатление. Но поэтому я обычно порчу о себе впечатление первой. А дальше там уже.
Я чувствую, все у нас такие клин клином вышибают, да?
То есть это какая-то такая неизбежная мускула, как я понимаю, появляющаяся после того,
как преодолеть
такую вот скованность, да? Потому что все-таки как никакие потом скованность, некоторая скованность мужчины, она же может влиять не только на метаигровые моменты, которые мы уже обсудили, но и на тот же вопрос отыгрыша, к примеру. То есть вообще, кстати, в отыгрыше, то есть вот вы как-то учитываете, уже разбив лед, вы уже предусматриваете в тех же сюжетах, то есть какие-то темы, которых там не стоит касаться, или наоборот акцентируете внимание на чем-то.
На самом деле это социальный контракт. То есть если в зависимости от того, какую систему мы выбрали, каких мы персонажей написали, мы уже прекрасно видим, кто на что настроен. То есть если мы хотим играть по Красной Земле, и значит двое из игроков взяли порочность в качестве недостатка, в общем, всем все понятно. Мы с всей командой договорились, что хотим играть в бордель. Вот. Если игроки все, значит, пишут что-то очень культурное, и, значит, просто в разговоре как-то тему обходят и переключаются на что-то на что-то более нейтральное, ну, не хотят.
Угу. То есть можно применять общее правило. Все, что мы применяем обычно, потому что даже юноши было совершенно радостно.
На самом деле, секунды, в том плане, что для меня, как для любителя водить хоррор, я регулярно перед тем, как начинать модуль, раздаю игрокам анкеты с вопросами о том, есть ли какие-то запретные табуированные темы, потому что у меня там тоже бывает там и расчлененка, там всякие другие, ну, там, щекотливые вопросы, да, там, не знаю, раз уж мы говорим откровенно, там тема изнасилования, не знаю, тема насилия вообще в разных формах, насилие там над женщинами, не знаю, над детьми и так далее. Ну, тут мужчинами-то тоже бывает, да, и над мужчинами бывает. И я, в общем, спрашиваю там, ребята, если там, не знаю, вы не хотите видеть там каннибализм, допустим, да, то напишите об этом заранее. Но я бы не сказал, что это... Да не то, что не сказал бы, я абсолютно уверена, что это не имеет, ну, либо никакого, либо совершенно какое-то незначительное отношение к вопросу гендера. То есть я просто спрашиваю их как у игроков, а не как девушка, которая спрашивает молодых людей или игроков просто.
Ну вот, наверное, начали еще один миф, достаточно общепринятых правил техничности, то есть в этом тоже ничего страшного нет.
Да, мне
это
тоже.
Хорошо, как мне кажется. И с другой стороны, то есть это мы обсудили с стороны ведущего, то есть, так сказать, из-за мастерской ширмы. Это я видел такой блог. Во время игры подыгрывают ли вам вообще мужчины? Ну, кроме боевых ситуаций, вообще просто. В социальных, в эксплорейшене, исследовании окружающего игрового мира и так далее.
Мне подыгрывать не нужно. То есть я обычно очень активно действую и говорю, и, в общем, часто забиваю поток, честно говоря. Или для того, чтобы дать другим, сразу выключаюсь. То есть подыгрывать мне как раз не нужно.
Ну, вопрос не столько нужно или не нужно, сколько делали это кто-нибудь.
У них не получится. Я имею в виду, или я полностью забила поток, или я полностью из него выключилась. Mm-hmm. Попытка как-то подыгрывать, ну и в том, и в другом случае просто не получается.
Окей.
Возможно, они мало стараются.
Да просто не видят необходимости. Они видят, что если я хочу, я справляюсь сама. Если я, значит, решила отойти, это для того, чтобы они действовали, то пусть они уж сами что-нибудь поиграют.
Не знаю.
Ну, а что же остальные?
Ну, не знаю, как мне кажется, мне никогда не подыгрывали. Не знаю, конечно, бывало после игры, но я не то, что устраивала истерики, но мне было обидно, что, ну, я же такая девочка, ну, вы же все мальчики, вы все такие... Ну, что у них у всех такие боевые персонажи, а я, например, такая вот журналистка, грубо говоря, какая-нибудь. Ну, или что-то такое, что как бы у них у всех боевые персонажи, я не боевая, что вот они, да. И я прекрасно понимаю, что я сама такого персонажа сгенерила, но как бы... Ну да, они были
безжалостные,
они говорят: Саш, ну ты же понимала, куда ты вроде генеришься, что значит как бы... Ну, вроде как бы ты сама все знала, ты сама все, в общем-то... как сказать, подозревала, но все равно вот как бы, ну, вышло то, что вышло. И как бы никаких поблажек со стороны, не знаю, мастеров, других игроков я вообще никогда не видела. Но как бы в то же время я не могу сказать, что их не было. То есть как бы возможно, когда, не знаю, мастера-мужчины меня водят, они, ну, не знаю, там мне подыгрывают действительно или какие-то такие, скажем так, не знаю, предлагают интересные варианты, какие бы они ни предложили игрокам-мужчинам, но в то же время для меня это незаметно, и как бы я считаю, что как бы если я не вижу, значит, может быть, такого и нет.
У меня то же самое, на самом деле. Я никогда не замечала, что мне прям вот так вот подыгрывали, но с другой стороны, как бы с моей социальной дезадаптированностью я могла просто не заметить того, что мне подыгрывали. на том, что там мастера, чтобы шли на какие-то поблажки, потому что, ну, там, один из игроков девушка, такого не было. Единственное, мне бывало, что мне шли на поблажки только потому, ну, как, только потому, что я была, что мастер был моим двоюродным братом. Вот. Там, а не хочешь шоколадку? А давай мы тебе персонажа сгенерим получше.
В общем, хорошо бы чем-нибудь двоюродным братом.
Ну, это как бы что... Я так понимаю, что старались через меня задобрить его. Но не сказать, чтобы это имело какое-то... На него это не имело какого-то сильного эффекта.
Шоколадок он, скорее всего, не хотел. Надо было сразу, там, не знаю... Он там любил Бейлис.
Честно говоря, у меня таких проблем, вот как у Саши, не возникало никогда. У меня обычно персонаж главный, забивающий в партии. Да, боевая тумбочка смерти.
Да, вот это тоже хороший ход.
Я тоже люблю генерить таких персонажей. Либо единственное, что я люблю играть визардами, но как бы в третьей ДНД визард первые там несколько уровней, конечно, ходит. Прячусь от любого звука, но уже там где-то к девятому уровню, наоборот, можно ходить и раздавать всем фаерболов направо и налево. Поэтому тоже таких проблем, ну, не бывает.
Я, в общем, согласна с девушками. Не припомню ни одного случая, ну, разве что как крашер я чего-то, может, просто не просекла в нужный момент, но чтобы в каких-то социальных взаимодействиях мне подыгрывали и не обращала внимания. Тут, безусловно, сказывается тот момент, что я в основном водилась у мастеров, у которых, в принципе, такое не принято. Ну, из которых просто тупо не подыгрывают никому, потому что они никому не подыгрывают. Это их стиль вождения, там у них все, так сказать, все по-честному и по-суровому. Но, откровенно говоря, если бы подыгрывали, я бы им, наверное, первым сказала, что как бы не надо мне никаких поблажек, я как-нибудь сама справлюсь. А что касается механики, ну, бывали у меня случаи регулярно, у нас там есть в группе главные манчики на Power Gamer, Фунт. И не раз и не два я спрашивала его совета по поводу там тактики. Да, да, страшно.
Это мальчика?
Так, чтоб ты знал, да, на будущее. Вот. Спрашивала его советы по поводу тактики. Ну, тут дело даже не только в том, что он манчкин, а в том, что он читает рулбуки все просто подряд. Мне это делать лень обычно, особенно если там много кранча. Поэтому если мне там нужно что-нибудь знать, и мне не хочется штудировать несколько книг на эту тему, я обычно просто спрашиваю Фунта и как бы совершенно не стесняюсь это делать, потому что это экономит мне массу времени. Вот. За исключением этого, я бы, опять же, не назвала это, если честно, какой-то поблажкой, да, потому что как бы я же сама попросила в конце концов.
Ну, это не, это любой так был.
Ну, в общем, тогда ответ скорее нет. То есть я понимаю, почему такой вопрос может возникнуть. Казалось бы, такое, наверное, ожидается, но у меня такого никогда не было. И учитывая то, что другие девушки так же сказали, наверное, это просто скорее сильно просто преувеличенные.
Да.
Еще один грохо там рассыпается.
Так вы знаете, я вспомнила такой случай, когда мне подыгрывали. Нет, я вспомнила действительно, но это было как бы не на этапе игры, а как бы на этапе того, как мы еще обсуждали будущую игру. Мы, собственно, собирались играть в Warhammer 40K. Да, привет, неделя Warhammer 40K в чате Imaginary. Мы, собственно, да, собирались играть. Вот была команда Инквизитора. И я помню, мастер мне говорит, ну, вы, конечно, вот, ну, как бы вы, собственно, как бы вы игроки, можете там, как бы, как сказать, выбирать, кого хотите, я имею в виду там классы и что-то такое. Ну, а ты, Саша, если хочешь, можешь быть инквизитором. То есть вот как-то так. То есть, как, я тебе доверяю, но и ты, Саша, если хочешь, можешь быть инквизитором. Для меня, если честно, сначала это было шоком, что вообще как так. И, ну, вроде как бы все играют одного уровня, и почему я должна. Но потом я решила, что ну, буду-ка я инквизитором. Ну и вот, да. И как бы если это можно назвать, не знаю, актом подыгрывания, то, в принципе, можно, да, можно. Это был вот у меня один раз акт подыгрывания. И как бы
точнее было. Ну, это было скорее исключение.
Ну, скорее, да, это скорее исключение, чем правило. Я, ну, как бы в целом соглашусь, что не знаю, постоянно такого я не наблюдаю.
Ну вот, у меня был вопрос, а вот когда, скажем, в игра, когда, ну, когда между персонажами этим пытается кто-то из игроков в игре пытается, условно говоря, подкадриться к твоему персонажу, вот это считается подыгрыванием или нет? Потому что вот это у меня было много раз.
А что это подыгрывание?
Ну, я не знаю, может быть, подыгрывание вообще, но вот это было. И А вот так, что прямо ты девочка, поэтому у тебя будут какие-то там бонусы, потому что ты девочка, такого никогда не было.
Ну, подкатриться могут в любой компании, вне зависимости от того, ролевики это там, значит, или моряки там, я не знаю.
Да, я согласна.
Майка, не особенно весело. Однажды наш похилый маг, мальчик, кстати, а ты оценил.
Наверное, за этим страшная история.
Ну, для маяков, да. Причем, закрывая тему подыгрывания, то есть в данном случае нет никакой абсолютно разницы и ни со стороны сильного пола, ни со стороны прекрасного. Можно каких-то подобных нечестных действий не
скажем так, есть, точно есть компании, в которых их нет. То есть я не могу гарантировать, что это так для всех ролевиков.
Ну да, и если честно, я думаю, что это еще зависит от того, какая девушка.
Ну, может быть, может быть.
Я думаю, что и есть девушки, которые своим вообще поведением и своим, ну, как сказать, своим характером, они несколько провоцируют такую реакцию. Ну, то есть, там, не знаю, они миниатюрные, милые, не разбираются в системе, не разбираются в игре, допустим, первый раз играют. Мне кажется, что вот в такой ситуации, если такая девушка, да, такая прям вот совсем-совсем неофит ролевых игр попадет в компанию и будет своими, значит, большими глазами смотреть на окружающих ее молодых людей, у них, скорее всего, будет желание ей помочь и подыграть.
А потом пойдет дома.
На моем первом вождении была такая девушка.
Да. Ну, и это было.
Ты ей подыграла?
Я не то, что ей подыграла, но я очень много чего ей объясняла. Во-первых, потому что я, собственно говоря, привела ее туда, и поэтому у меня было какое-то чувство ответственности за то, придет ли она ко мне на игру еще раз. Она, кстати говоря, пришла. Вот, и это не то, что было подыгрыванием, но это. Ну, наверное, я не знаю, может быть, это было подыгрыванием, но я старалась, как бы, чтобы у нее было достаточное количество спотлайта, и, возможно, даже немножко забирала этот спотлайт у кого-то из других игроков, потому что они все-таки уже были, ну, как бы, они были игроки уже матеры, там, они ДНТ 3.5 знали наизусть вместе со всеми дополнениями, поэтому мне хотелось, чтобы она освоилась, потому что они-то уже, как бы, чувствовали себя в своей тарелке.
Угу.
Ну и в общем и целом, они же не возражали, как я понимаю.
Они нет.
Да? То есть они все понимали и не возражали, и таким образом, тут главное в итоге, что каким бы ни было количество подыгрываний или не подыгрываний, чтобы все оставались в рамках того самого упомянутого социального договора, то есть оставались в отношении друг к другу, ну, товарищами по развлечению, да. Окей. Ну и возвращаясь к ведущим, опять же. Так, я думаю, тему с подыгрыванием можно уже завершить. А вот с собственной игрой. Видели ли вы, выделяете ли вы какую-то разницу между тем, как ведут или ведете игру вы, и как ее ведут ведущие мужчины? С жанровой и боевой частью мы уже разобрались. А вот всякие мелочи.
Ну, из ключевой мелочи, которую я вот заметила на своем опыте, женщины-ведущие как-то просто немножко внимательнее смотрят, сколько там спотлайта, каким игрокам досталось, кто вот сидит простаивает, на кого стоит переключиться, кому стоит что-то сейчас подкинуть. Часто мужчина-ведущий может увлечься, значит, игрой с несколькими, с парой игроков и немножко подзабыть других. Но, может быть, это всего лишь внимательность, и у меня не очень большая выборка.
Да, интересно, кстати, кто не может подтвердить либо опровергнуть это наблюдение.
Наверное, ну, да. Опять же, это мои наблюдения.
Давайте по очереди. Мы всех выслушаем.
Хорошо.
Хорошо.
Ну, я бы согласилась здесь с Жакондой, потому что, действительно, мне кажется, что женщины когда-нибудь лучше отслеживают происходящее за столом, там, кто из игроков уже заскучал, кто сейчас скоро заскучает, а кто уже, в общем-то, поимел достаточно спотлайта, и его можно на время вывести из этого спотлайта. Поэтому мне кажется, что да, мужчина, он действительно может увлечься, вот, скажем, если ты на какую-нибудь боевку, а есть еще игроки, которые очень любят на себя затащить спотлайт, и многие мастера, они вот на это увлекаются, да, ведутся. Мне кажется, женщины в этом смысле, они как бы все-таки немножко внимательные.
Социальные, да.
Вообще, да, я согласна. Это скорее проистекает из моего опыта вообще взаимоотношений с людьми в принципе, потому что я за всю жизнь, нет, ни разу не играла у девушек, могу сидеть только по себе и рассказам. Но, в общем, да, я согласна. И с Жакондой, и с Крашером. Саш, что скажешь?
В принципе, я согласна, что, да, как бы женщина, в принципе, мне кажется, довольно большое внимание уделяет таймингу и вот как бы, да, количеству спотлайта у каждого персонажа. Ну, не знаю, по крайней мере, я так делаю. Ну, как бы если мы отвлечемся от темы Spotlight, кто сколько поиграл, то я, в принципе, могу сказать, что когда я вожу, и в частности, когда я, не знаю, описываю какую-либо сцену, то я довольно большое внимание уделяю каким-либо мелким деталям. То есть, ну, вот эти мелкие детали, которые, не знаю, я описываю, например, там, не знаю, похожие имена или какие-нибудь там, не знаю, одинаковые значки у NPC, или, ну, не знаю, ну, вот как бы что-то такое, не знаю, мелодия какая-нибудь, которая играет при, не знаю, при появлении того или иного персонажа, то как бы для меня это очень важно, и потом у меня это в игре играет довольно-таки большую роль. И как бы, поскольку у меня играют только мужчины, мне кажется, что как бы им все довольно-таки... грубо говоря, по фене. То есть, ну, как бы, да, играет, а потом, блин, все же играло же, что-то у них одинаковое там было. И вот, мне кажется, они уже просто приучились, когда играют у меня в играх, обращать внимание на всякие мелкие детали, там, где что там, не знаю, лежит, играет, звучит, и, в общем-то, ну, не знаю, я считаю, интересно, что как женщина ДМ, я, как бы, в целом довольно сильно обращаю внимание на детали. И, ну, не знаю, я, как бы, считаю, что это мой пунктик такой вот.
Ну, у меня тоже есть пунктик, я очень люблю неписей. То есть я очень люблю, вот, чтобы с ними потрындели за жизнь, потому что если их игнорировать, можно потерять большой важный кусок информации.
Да, согласна.
То же самое.
Кстати, мне кажется, что вообще я не уверена пока в правильности этой мысли, но я просто вброшу ее, так сказать, на всеобщее обсуждение, что женщинам-демам вообще у них большая склонность предлагать не агрессивные, не боевые, не форсированные решения конфликтов в игре. То есть больше шансов решить вопрос, там, поговорив с кем-то и найдя нужную информацию до того, как придется кого-то мочить, грубо говоря.
Это даже укладывается в общую картину.
Я читала где-то статью по поводу компьютерных игр, если я правильно помню, но, ну, то есть изначально это некое социологическое исследование, которое пошло изначально из компьютерных игр, и того, как мужчины и женщины играют в них, как они реагируют на, как бы, на одни и те же ситуации, на одни и те же конфликты. И там обсуждался импульс fight or flight, ну, то есть сражаться или бежать, который обычно предполагается почти во всех игровых конфликтах. Ну, то есть там, когда вы встречаетесь с антагонистом, что вы делаете, да? Вы либо избегаете этого конфликта, либо сражаетесь с ним. И там была высказана теория о том, что этот подход такой двоякий, он скорее свойственен мужчинам, то есть женщинам тоже в какой-то степени, безусловно, да, мы все там в одном культурном контексте существуем, но у женщины есть еще один свой, собственный, свойственный им в большей степени тоже двоякий принцип, он там назывался «tend and befriend», ну, то есть как-то перевести-то... заботиться и дружить, что ли. Ну, то есть там приводился условный пример, что если, допустим, там мужик встретится с троллем на мосту, я сейчас имею в виду не интернет-тролля, а нормального большого волосатого монстра, то у него, скорее всего, придет вариант в голову, там, если я достаточно сильно буду с ним сражаться, а если я недостаточно сильно, я буду от него мотать. А если женщина с ним встретится, возможно, у нее тоже как бы все эти очевидные варианты придут в голову, но ей вполне возможно еще придет вариант как бы поговорить с троллем за жизнь, обсудить его проблемы и как он дошел до жизни такой, и, возможно, таким образом решить эту ситуацию.
То есть, опять же, поступить более социально.
Ну да.
Ну,
использовать свои сильные стороны, там, эмпатию. Извини, Жаконда,
сори. Да, я тут полностью соглашусь. Я вот считаю, каким образом. Значит, я разумный человек. Передо мной, судя по всему, разумное существо. Почему я должна бежать, если я все еще не знаю его намерений? То есть я считаю, что сначала вообще действительно стоит попробовать выяснять. И конфликты у меня при вождении очень часто конфликты можно разрешить, договорившись, не потому, что мне не нравится водить боевку. Мне нравится водить боевку. А потому что я прописала неписи, я понимаю, как они думают. У них есть резон так действовать. Этот резон можно вычислить и можно договориться, просто потому что это не болванчики, которые хотят напасть, просто потому что надо напасть.
И это как раз то самое внимание к деталям.
Ну да. Ну и склонность прописывать характера, видимо.
Это оно и есть на самом деле. То есть, насколько я знаю по себе, я обычно представляю мотивацию тех или иных компонентов, встречающихся моим персонажем. Персонажа моих игроков. Уже даже из первой фразы «Халк ломать» можно вычислить некоторую мотивацию. Вот мы отошлись, потому что разница есть. Мужчина, соответственно, таким образом более позитивно бежать, бить. Это скучно. Это какой-то скучно, да.
Это просто был пример. Я бы не делал таких выводов преждевременных. Я встречала мужчин, которые прописывают там очень детальных неписей и там, не знаю, предлагают не боевые решения, но просто мне кажется, что есть определенный вот такой легкий сдвиг в ту или иную сторону.
И, судя по всему, мы уже, у нас же даже есть некоторая статистика, потому что у нас тут вот аж 4 представительницы наблюдающих указанный эффект воспроизводимый. И вопрос от одного из наших слушателей. В каком виде вы ходите на игры? Наряжаетесь, краситесь, миленькие? Или как всегда ходите? Или там, не знаю, одеваете костюм Бога Императора?
Саша, ты написала.
Да-да-да, это я писала.
Ну, давайте не будем заниматься геоманизированием, а лучше обсудим этот интересный вопрос.
Давайте обсудим. Саша, что ты думаешь об этом?
А это я писала вопрос, так что давай, Тамара, что ты думаешь?
Сложный вопрос. Как бы так на него ответить, себе не компрометировать при этом? С одной стороны, я вообще такая не очень женственная девушка. У меня там стандартный набор шмоток на день. Это футболка, джинсы, кеды. И я обычно не очень заморачиваюсь на эту тему. У меня, кстати, был период, когда я только начинала играть, и мне каждый сбор на игру и каждая ситуация, когда ура, кто-то наконец-то решил меня поводить, а я тогда хотела играть просто 24 часа в сутки без перерывов на еду, я там специально там одевалась, там прихорашивалась, и мне казалось, что это прям вот как на праздник, да, как на утренник идти. Вот, потом постепенно, естественно, это все прошло, но вот, например, на тот же Роликон, уж простите за подробности, я одела свитер с декольте. Не знаю, конечно, к чему. Спасибо, господин ведущий. Не уверена, что я хочу глубоко анализировать этот факт и чего я там хотела добиться. Конечно, я знала, что у меня все игроки будут парни. Мне, наверное, хотелось произвести на них хорошее впечатление, чтобы было бы приятно сидеть со мной за одним столом, но я там не наносила вечерний макияж, я не делала себе какую-то супер прическу. Этот свитер есть у меня в шкафу, и я одевала его до этого. То есть я бы не сказала, что я предпринимала какие-то экстраординарные усилия, но как бы я женщина, почему бы мне не выглядеть как женщине?
У меня есть, ну, где-то, наверное, ну, поскольку у меня в основном гардероб тоже состоит из джинсов и маек, но у меня есть майки разные. У меня есть майки обычные, есть майки, условно говоря, гиковские. Ну, там, я не знаю, с Капитаном Америкой, с Росомахой. Вот обычно, когда я иду водить, я одеваю что какую-нибудь такую гиковскую майку, но у меня есть одна любимая с Росомахой, которую там можно было на мне видеть, когда я ходила на последние два Роликона. Обычно я надеваю вот что-то такое. Если я себя прям чувствую, ну вообще, как бы если для меня эта игра очень важная, я могу накраситься. О.
Откровенно говоря, мне кажется, что твои гиковские майки — это тоже такой вариант наряда, потому что для тебя же, ну, это как бы это фишка твоя, правильно?
Да. Ну и иногда еще я делаю какой-нибудь тематический маникюр. Вот я помню, Тамара не даст соврать, когда мы играли последнюю сессию по Trail of Cthulhu. У меня был такой темно-зеленого цвета, как бы духический, я бы сказал. Вот.
Был, видела, подтверждаю.
Но этим, наверное, ограничивается.
Ну, ко мне нельзя вообще применить слово «миленькое». Я себе это слабо представляю. Вот. Краситься я не красишусь вообще никуда. То есть правильный ответ на этот вопрос в моем случае, наверное, звучит как: я выгляжу как обычно, потому что обычно приходят ко мне. То есть, скорее всего, я выгляжу в домашнем. То есть я не делаю никаких акцентов на одежду. Если я куда-то иду, я могу одеться под настроение хорошо, клево, там, по-гиковски или еще как-то. Но это никак не связано с тем, чем я там собираюсь заниматься. Это связано чисто с настроением. Ну и все.
Ну да, я, в общем, согласна. Я тоже, я крашусь очень редко, не могу сказать, что никогда, но обычно, если я такие это делаю, это, как говорила Трис Мерригольд в «Ведьмаке», красишься не для того, чтобы кому-то понравиться, а для хорошего самочувствия.
Что-то мне даже как-то теперь стыдно на этот вопрос отвечать. Вот такие все. О, да. Нет, ну на самом деле я все время... А, да-да.
Бия, я просто как бы... Есть разные девушки. Мы же тут не говорим про какой-то true способ быть девушкой-мастером, что нужно краситься, не нужно краситься, декольте, не декольте, лак, не лак. Рассказывай.
Нет, я просто как бы вижу, что, ну, в целом, как бы мнение... Ну, если можно сказать «за» и «против», то мнение «против» перевешивают, и поэтому... Ну, в общем, ладно, как бы, да, я, собственно, такая на игры вся хожу миленькая, красивенькая, но это не значит, что там я надеваю кружевное белье, я там
накладываю... Подробности.
Вот, что я там накладываю вечерний макияж, вообще такая вся, значит, меня можно фотографировать там для журнала «Максим» или еще какого-нибудь там, вот. Но, как бы, проблема в том, что я, ну, как бы, не знаю, я больше люблю как бы в целом юбки, чем джинсы и, соответственно, платье, да, ну как больше, чем все остальное. Поэтому я стараюсь надеть юбочку какую-нибудь, платьице, под это дело, значит, накраситься и пойти. Но в то же время...
Ну, если ты говоришь, что ты в принципе носишь платье и юбки, то это вряд ли можно назвать тем, что ты наряжаешься, да? Ты же одеваешься так, как обычно одеваешься.
Нет, ну, конечно, я не надеваю свое лучшее платье, чтобы пойти ходить этих мужчин.
А они что, этого не заслужили?
Вот, ну, как бы нет, я просто стараюсь всегда выглядеть, ну, не знаю, опрятно, аккуратно, но, как бы, да, в платье, в юбке. Но в то же время, когда у меня в гардеробе появилась футболка с Капитаном Америкой, и она мне, не знаю, начала придавать какие-то мифические силы, она мне, не знаю, воображение начала прямо рождать, и я решила, что я лучше буду ходить, пока вожу, ну, и не пока вожу тоже, в футболке с Капитаном Америкой, и, собственно, вот когда она у меня появилась... Ну, как бы последние свои игры я проводила в ней, и мне казалось, вау, я так клёво веду, Кэп меня поддерживает, и, в общем-то, как бы да.
Хорошо, чувствуешь свою школу вообще, да? Ну, или, по да. крайней мере, твой образ мысли определенно. У меня, да. нет, тоже, у меня есть тоже такая футболка, правда, это футболка с Морденом Солосом из Mass Effect, который, типа, который Scientist Solarian.
Ну, я думаю, что после этого... Думаю, после этого подкаста резко возрастет у нас продаваемость футболок с Капитаном Америкой.
Кстати, не вдохновляют ведущих девушек и делают их более ведущими.
Да.
Ну, в общем, в целом, у вас это, кажется, уже начинает прослеживаться. То есть вы не акцентируете, и, вероятно, правильно, не акцентируете отдельное внимание на себе, так как, в конечном счете, важная игра. Я правильно понимаю?
Ну, у меня резюме такое. Если у меня, как бы, хорошее настроение, игра для меня важна, и мне хочется, как бы, одеться, ну, как сказать.
Если это нечто выдающееся.
Ну, да, да.
И я понимаю,
если я чувствую себя по-особенному, мне хочется выглядеть по-особенному, как-то так.
Вот, к примеру, на те же фестивали, то есть в последнее время появилась привычка там как-то подбирать образ, если я там вожу просто апокалипсис, вот, соответственно, я себе, не знаю, вот не боюсь уже неделю. Потому что это стиль. Таким образом. Однако, это именно какие-то выдающиеся события. И тут нет, наверное, нет в таком случае какой-то гендерной разницы. Праздник — это праздник. Кто-нибудь хочет подтвердить или опровергнуть?
Я знаю один случай, когда девушка использовала просто весь свой арсенал. Это моя подруга Несс, когда на ралликоне, на большом ралликоне 2012 был турнир по четверке ДНД. В одной из команд был, собственно говоря, Фунт. Еще там пара человек, и была вот эта девушка Несс, вот, которая такая очень симпатичная, фигуристая девушка. И она мне как раз рассказывала, что я, говорит, ну, она, в общем, неплохо рубит в механике игры. И вообще, как бы, у нее хорошее тактическое мышление. Но она решила, что в этой ситуации она очень хотела победить, и она вообще любит побеждать, особенно в комбатах. И поэтому она сказала, что я, говорит, буду использовать вообще все, что дала мне природа, каблуки, декольте, все дела. И она говорит, что просто работала на ура. Не вижу в этом абсолютно ничего предосудительного. Я прям аж поаплодировала, когда она мне рассказала. Говорю, молодец, что у нас. Почему бы нет?
И просто, вероятно, нужен был достойный противник, который, там, не знаю, в гавайской рубашке был расстегнутый, да? С мышцами.
Да.
Спасибо, очень забавная история. Следующий вопрос от наших слушателей. А сложно ли вам принимать суровые мужские решение, кому жить, а кому умереть, кому становиться приемным отцом, а кому не становиться и так далее и тому подобное.
Ну, у меня вообще довольно жесткий местами стиль вождения, поэтому, честно говоря, я не очень понимаю, что значит суровые мужские решения.
Есть такое.
Вроде это такие, как обычно. В общем, если так получилось, что тебе отрезали руку, ну уж извини. Значит, умереть, ну вообще у меня игроки часто с этого начинают.
Ну, я так понимаю, все солидарны, да?
Ну, не совсем. Откровенно говоря, мне довольно тяжело бывает сказать игрокам нет, когда они чего-то очень хотят. Ну, то есть там, например, когда они выбирают себе там снаряжение, допустим, перед какой-то миссией, мне нужно... Я не то чтобы не могу этого сделать, но мне нужно прикладывать усилия для того, чтобы забанить им какие-то вещи или что-то им запретить, или когда я вижу, что они что-то очень хотят сделать, я понимаю, что по сюжету этого делать совершенно не нужно, это там не своевременно или неуместно, или, ну, не нужно по каким бы то ни было причинам, Мне нужно иногда прикладывать усилия, особенно если как бы, это мой игрок, мой друг, и я его хорошо знаю, люблю и хочу сделать ему крутую игру. Мне бывает тяжело сказать «нет», но я, если честно, не уверена, насколько это связано с тем, что я девушка, а насколько это просто мое свойство характера, которое у меня встречается по жизни, не только в игровых ситуациях, а в игру оно переползает чисто по инерции.
Они как-то это эксплуатируют, там, не знаю, держат перед тобой вот, например, распечатку «Кота и Шрека».
Ну, как бы практически, собственно говоря, тот же самый мой друг Хаст, он имеет тенденцию уламывать, говорит, ну, пожалуйста, ну, Тамарочка, да я тебя очень прошу, ну, ты же такая лапочка. Ну, обычно такое, на самом деле, действует лучше, чем любые уговоры, которые я сама могу себе сделать, потому что, когда меня начинают уламывать, я понимаю, что, скорее всего, им действительно не стоит ему это давать, потому что иначе не пришлось бы уламывать. Но, в целом, да, бывает, что пытаются на это давить. Если знаешь, что такая тенденция есть.
Я пока не слышал, чтобы какого-либо мастера мужчины ламывали с вами, типа, ну ты же такой крутой.
Ну, честно говоря, у меня бы такое не просто не прошло, потому что если я считаю, что у игроков этого быть не может, я им говорю «нет, потому что», и дальше объясняю. Если вдруг они придумают какой-то красивый способ обосновать, откуда у них эта штука, я поаплодирую и скажу «хорошо, она у вас есть». Ну, у нас вообще просто так принято действовать. То есть это встречается не только у меня как мастера, но и у моего мужа, например, как мастера, и у некоторых других. Вот. Ну, то есть, мы логики, мы страшные люди.
Ну, это, опять же, видимо, такая вот традиция. Вот, насколько я понял, там в Миске вообще много хороших традиций. Кто-то еще что-нибудь по этому поводу? Кого еще уламывают? Кому еще делают комплименты? Рассказывают там, знаете, про глаза. И в этом лунном свете.
Нет, я, конечно... Ну ладно, давай, блин.
Стихи, поэмы и прочие дифирамбы.
Нет, такого не было. Мне иногда бывает сложно сдерживать некоторых игроков. Ну, просто, опять же, как я говорила, есть игроки, которые очень тянут на себя спотлайт. То есть вот, я не знаю... Ну, чаще всего бывают экстраверты, которые играют в ролевые игры. Как бы экстраверты, они вообще себя ведут, им не нужно там разрешение,
да.
А теперь твоя очередь. Да, а мне нужно вот это, я сейчас сделаю вот то, и вот туда, и сюда. И иногда бывает немножечко так сложно сказать ему, так, давай, ты уже это вот отыграл, теперь тут как бы за столом сидят другие люди. Но я стараюсь в себе воспитывать, так сказать, как это, суровость. Но это не касается того, что там, а вот мне очень хочется, ну там, я не знаю, Бэтмобиль, но я скажу, извини, какой тебе Бэтмобиль, если ты Супермен?
Ну это только часто случай. На самом деле, мы рассматриваем общий принцип вот этого вот сложности решений, любых решений. И пример со спотлайтом тоже вполне укладывается в этот механизм. И, соответственно, то есть ты в данном случае подразумеваешь, что это вот сложно. То есть, хотя мы же статистику собираем, да? То есть кому еще сложно что-то такое делать?
Не знаю, мне не сложно. Я своим игрокам все разрешаю. То есть там, если ты хочешь, например, куда... Если ты хочешь взять эту пушку, ну ты мне объясни, почему она у тебя есть в целом. Ну, как бы, ну, не знаю, там откуда ты ее взял, там, или там, не знаю, купил. Ну, как бы, хорошо, бери. Там, если ты хочешь, не знаю, там, застрелить из этой пушки... Я не знаю, там своего престарелого богатого дяди. Ну, стреляй хорошо, пожалуйста. Если ты потом, например, я не знаю, хочешь из этой же пушки там еще кого-нибудь застрелить или что-то такое, то как бы будь готов, что потом через энное количество ходов, назовем это так, как бы на тебя обрушится волна последствий, ну, как бы за твои решения. И в целом, ну, как бы, не знаю, у меня так. То есть, как бы ты можешь делать, в принципе, все, что хочешь. Я как бы не буду говорить, нет, этого делать нельзя, нет, это нельзя брать, нет, не знаю, там сюда ходить нельзя. Ты, в принципе, можешь, не знаю, делать, брать, говорить все, что хочешь, абсолютно все. Но в то же время я считаю, что как бы игрок, который так делает, должен быть готов к тому, что мир на это, в принципе, будет, ну, не знаю, реагировать, не знаю, ну, логично, в принципе, по своим законам, потому что, как бы, если герои творят хаос, то почему мир, в принципе, не может сделать то же самое с героями? Почему он не может, собственно, привнести пикантную долю хаоса в их жизнь.
Милый подход. Пусть сами роют себе могилу.
В общем-то, это тоже рационализация.
Нет, в принципе, да. Я согласна с Тамарой, что, на самом деле, как бы я вот иногда смотрю на своих игроков, и мне кажется, что, господи, ребята, зачем вы роете себе в могилу, не знаю, себе могилу в очередной раз? Зачем вообще вот это? Я просто... Я не понимаю вот этого. Но я как бы тихо сижу, киваю головой, да. Но как бы в то же время, когда вот, не знаю, наступает этот момент, что нужно обрушить драматизм, травматическую волну последствий, у меня наступает какой-то, вот, не знаю, перелом внутри. Я, наверное, потому что очень люблю своих игроков, я очень привыкаю к их персонажам, и для меня довольно сложно их, не знаю, там, убить, покалечить. Ну, хотя, не знаю, в последнее время покалечить я как бы... У меня с этим нормально. Я калечу, там, глаза у них, там... Руки отлетают, но это как бы нормально, да. Но как бы для меня сложно, не знаю, убить персонажа, потому что как бы я считаю, что есть вещи, которые намного страшнее, чем смерть в игровом мире. И если их можно хорошенько запугать, зачем же их убивать?
Ну это скучно на самом деле.
Да, полностью согласна с Сашей. Вот очень-очень правильный подход. У меня, правда, пару раз персонажи игроков убивались сами от напряженности ситуации. А на самом деле у меня вначале тоже была та же проблема, что вот по последствиям там должно быть все очень грустно, но как-то очень трудно вот человеку это все сказать. Я из этой ситуации начала выходить как? Я начала просто после игры писать, вот, значит, так, у нас произошло то-то, то-то и то-то, вы сделали то-то, то-то и так-то. Вот когда вот сжато пересказываешь их действия, им становится самим очевидно, что же они там натупили. И вот, собственно говоря, и вот, короче, вот в конце этой серии у нас получилось, что, значит, этого нашего товарища порезали, отправили, значит, это рабом туда-то. Значит, этих навсегда отстранили от этого дела, ну и далее. Следующая серия, что у нас было через 5 лет, этот товарищ генерится заново.
И, кстати, классный подход, на самом деле, если да. давать такую сухую выжимку всех зверств, которые персонажи успели совершить таким абсолютно клиническим, неэмоциональным текстом, там вот этот человек, которого убили, а его там семья, я не знаю, теперь с ней вот то-то, 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 или что-то в этом духе, это, да, хорошая мысль, надо будет тоже попробовать.
Это причем, я вот даже не знаю, то есть, что тут в данном случае благодарить, гендерные особенности или не гендерные особенности, но это замечательная вещь, большое спасибо, Жаконда.
Да.
Мне тоже возникает идея ее использовать.
Ну, я хочу сказать, что когда у меня игроки пытаются что-то такое сделать, но опять же, поскольку я чаще всего вожу по комиксам, то, пример оттуда же, если ты очень хочешь покататься, там, я не знаю, на Бэтмобиле без разрешения, я всегда скажу, ну, ты готов после этого, как бы, встретиться с разъяренным Бэтменом? Потому что, конечно, это, на самом деле, это очень страшно. Если игрок согласен, то пожалуйста, но в таком случае... Вы были предупреждены.
Да, больше не сразится с Бэтменом, а если его поймут за Бэтмена, это еще веселее.
Ну да.
И подвесят с внешней стены стороны небоскреба с запиской. Ну, в общем, сложностей нет. Хотим убиваем, не хотим не убиваем. Иногда, правда, если много хвалят, бывает сложно, да. К сожалению, ни разу не встречал, чтобы мастеров мужчин так упрашивали. А, наверное, это было бы даже забавно.
Надо попробовать как-нибудь.
Флешмоб.
Кстати, да.
Вот так наш подкаст рождает хорошие идеи.
Неделя похвали мастера.
И последний вопрос из присутствующих у нас в списке. А бывают ли у вас какие-то специфические сложности с набором игроков? То есть, там, не знаю, кто-нибудь там заявляет время, там, я не хочу играть, там, ты девочка, там, с тобой не поиграешь, там, серьезный ДНД 4-5 часов один бой. И там, или наоборот, сложности с набором правильных, то есть игроков, которые не будут просто там сидеть и там говорить «Вау, круто!», вместо этого будут реально играть.
Откровенно говоря, по-моему, тут гендер вообще абсолютно по боку. Проблемы с набором хороших играющих, заинтересованных и мотивированных игроков, они есть абсолютно у всех, и неважно, девочка ты или не девочка. Я бы сказала, что у девушки даже, наверное, есть определенные преимущества в наборе игроков в принципе, потому что, наверное, многим интересно было бы поиграть у девушки, просто потому что девушек-мастеров статистически меньше. Я, опять же, как бы имею в виду, например, свое окружение. А, что касается, ну, сложно ли мне будет найти игроков на 5-часовую файтовую сессию в D&D 4, да, я не буду делать обычно такой файтовой сессии, поэтому и не будет проблем.
Ну, у меня тоже как-то до сих пор особенно проблем с игроками не возникало, но я играю с людьми, которых я знаю, то есть, опять-таки, вот, единственное, правило, критерий подбора игроков, если вот вдруг кто-то высказывает желание у меня поиграть, это было несколько раз, когда незнакомые люди просились, у нас есть вообще просто в компании правила. Никакого алкоголя до и во время игры. Собственно говоря, человек, который не проходит критерии, отметается просто сразу. Если он чем-то недоволен, то все. Очень много людей на самом-то деле таким образом можно отсеять. В первую очередь неадекватно.
Ну, насчет этого правила соглашусь. У меня тоже есть правило, что там до и во время игры, извините, мы не пьем. А после, это уже не мои. Хотите, пожалуйста, но я у себя на играх пить не разрешаю.
Да, аналогично.
Как вы считаете, это здесь это как-то связано с тем, что вы все-таки девушки?
Да, если честно, мне так не кажется. Никому хочется видеть на игре пьяного игрока. Даже очень хороший игрок, будучи пьяным, скорее всего, перестанет быть хорошим, потому что там низкая концентрация, всякий бред начинает лезть в голову, изменяется поведение. Ну, то есть, разве мне нужно объяснять, почему быть пьяным на игре не очень хорошая идея?
А я вот, кстати, встречал определенные, то есть, я не натыкаюсь на представителей, причем, например, пара мужчин, то есть, так поднять статистику, да, ни одной мужчины не видел, которые как раз вот что-то такое под пиво очень даже любят. Ну, говорят, ты там вот весело, там, и еще что-то, и прям-таки душа поет.
Ну, я думаю, что это определенного типа игры под это хорошо идут.
Ну да, особо специфический, не знаю, жанр какой-то.
Ну, мы с ним
сталкивались. Тот самый пятичасовый бой, я думаю.
Да, какой-нибудь задорный, незамутненный экшен без намеков на сюжет или что-то в этом духе.
И таким образом, в принципе, это можно выделить некоторые особенности, да? Пусть исполнят.
Это не гендерная особенность, по крайней мере, у нас. А у нас это правило было взято, ну, то есть его не я придумала, мы его взяли еще с интеллектуальных игр, вот эти «Что, где, когда». Обосновывалось правило очень просто, там биохимия о том, что у тебя падает концентрация, вот действительно, то есть за 36 часов до игры интеллектуальной нам алкоголь наши тренера запрещали. Мы это перенесли на ролевые игры, ну, не в 36 часов, чуть меньше, но для того, чтобы просто все были адекватны, разумны и культурные.
Угу. А 36 часов это какой-то отдельный формат?
Нет, 36
Сколько
часов
нужно времени, игры... чтобы алкоголь выйти?
Да, чтобы он вышел из организма и влиял на мозг.
Ну, это нормально, что могу сказать. В общем, это какая-то очень сложная штука.
Я бы сказала, что у меня перед глазами есть пример мастера, которого я наблюдала, как он водил сначала под пивом, а потом без. И так получилось, что обе эти игры были записаны, было сделано аудио. И мы дали ему их послушать, и он сказал: «Слушайте, а ведь я когда не пью, у меня гораздо лучше-то водить получается».
Где-то, кстати, можно послушать это аудио?
Я, честно говоря, не знаю. Ну, мы это распространялось, условно говоря, между в игровой компании. Я поспрашиваю, если оно где-то еще сохранилось, это было сделано запись на iPhone. Вот. Но он как бы вдруг: «Слушайте, ведь у меня же гораздо лучше получается водить, когда я не пью». Поэтому...
В принципе, мы это можем, то есть, как-то и публично, то есть, постулировать уже даже. Без разницы. Какого вы пола, если вы ведущий, то, наверное, лучше без. А если вы игрок, то тоже. Ну, мы рассмотрели все заранее подготовленные, интересные нам к обсуждению вопросы. Напоследок. Что вы хотите, что вы, наши прекрасные гости, вообще хотели бы пожелать, к примеру, посоветовать людям, не присутствующим у нас в подкасте, ведущим или, скажем, желающим стать ведущими девушкам?
Я желаю им приобрести футболку с Капитаном Америки, которая, собственно, поднимет их, не знаю, боевой дух, фантазию и что там у них еще есть, и они будут просто с гордостью и, не знаю, без страха ходить на все свои последующие игры. Это, конечно, пошутило, но, в принципе, в каждой шутке, как вы знаете, есть доля шутки.
Да-да-да, а спонсором нашего подкаста, к сожалению, никто не является. Но,
Капитан
если
Америка!
Что, мы безвозмездно любим Капитана Америку.
Я бы сказала, наверное, не стоит зацикливаться на себе, как на девушке-ведущей. То есть, и понятно, что гендерные различия существуют, и от них трудно как бы избавиться полностью, но мне кажется, что тот факт, что у нас, например, есть подкаст, который называется «Девушка-ведущая», то есть DM, что, каково быть DM-ом девушкой, да, говорит о том, что мы пока еще как бы не совсем переросли, и, скорее всего, не очень скоро перерастем тот факт, что девушка-ведущая — это что-то особенное, да, это то, что нужно выделять в какую-то особенную категорию, и это имеет смысл отдельно обсуждать. Мне кажется, что лучше не концентрироваться на этом именно в таком контексте, а просто провести хорошую игру.
Ну и как показывает наш подкаст, различия ведь не кардинальны.
Да, по крайней мере, не настолько кардинальны, как может показаться со стороны.
Ну, я бы пожелала, во-первых, найти тех, кто будет поддерживать. Хотя бы 1-2 человека, которые не будут тебя гнобить. А если вдруг такая ситуация, что, значит, ты боишься из-за того, что кто-то говорит о том, что ты это не сможешь, ты никогда, ни за что и никаким образом. Первым делом это найти тех, кто скажет: да нормально, все сможешь, ты не парься. Вот. А во-вторых, делать то, что нравится. И опять же, не надо ни на кого смотреть. Найдутся те, кто скажет: «О, там, мне нравится то же самое». Найдутся.
кстати, да, хороший совет. В нашей, как бы, в нашей фрик-культуре есть народ с абсолютно разными увлечениями. Если хочется сделать там игру, я не знаю, про готических пони, то найдется человек, который хочет в это играть.
Я хочу в это играть.
Да бог с ними с пони, у меня есть знакомый, которому нравится трансформер.
Я бы пожелала, ну, во-первых, думать, когда готовишь игру, думать в первую очередь о том, что ты ведущая, как бы то, что ты там девушка, я не знаю, блондинка, там, негр преклонных годов и так далее. Это уже все на самом деле второстепенно. И на самом деле не бояться, в этом ничего сложного нет. Мне сначала казалось, что, господи, быть мастером это так сложно, нужно же столько всего делать. Когда я попробовала первый раз водить, я поняла, что на самом деле делать-то нужно, ну, не так много. Очень часто, если у вас хорошие игроки, то они часть работы вашей сделают за вас сами. Причем с большим удовольствием.
Мантра есть хорошая на тот случай, когда там волнуешься или еще что-то. Мне пофиг, я сделана из мяса.
Ну, в общем, да.
Слова Краша в целом, по-моему, хорошо возвращают к тому, что сказала Жаконда, что если переживаешь по поводу своего там первого модуля, который ты долго пестовал и очень боишься, как его воспримут новые игроки, надо найти игроков, которые действительно будут на твоей стороне и, ну, встанут в твое положение, не будут там, не знаю, тыкать тебя пальцем и похихикивать, потому что ты там нервничаешь и обливаешься там седьмым потом, да, а просто скажешь, что, как бы, вади, мы хотим у тебя играть. И пофиг, что там девушка или не девушка.
Ну да, это, знаешь, как первый секс, это нужно делать с правильными людьми.
Мне кажется, это замечательная фраза, на которой имеет смысл закончить этот подкаст, потому что она идеальна абсолютно.
До свидания, уважаемые слушатели. Я, как ведущий, прощаюсь с вами и ухожу обдумывать все здесь сказанное. Кто не чужой?
Ну, кстати, про обдумывание, я считаю, что вот как бы самоанализ, как бы это пафосно не звучало, что как бы самоанализ постфактум после своих игр проведенных очень важен, что вот, не знаю, лично я как бы довольно часто практикую, что вот после своих игр я сажусь и просто как бы, ну, не выписываю, но, скажем так, мысленно разделяю на колонки хорошо и плохо, то есть что я сделала на игре хорошо, что я сделала на игре плохо, и в целом я считаю, что это довольно сильно помогает. Правда, часто у меня это превращается в самобичевание, что все было плохо, но как бы не знаю, я считаю, что в целом это очень такой важный пункт. И еще я как бы как человек очень люблю критику, то есть я к ней отношусь нормально, и всегда после своих игр я спрашиваю игроков, ну вот как, что было не так. И как бы я очень люблю, как это ни странно, когда игроки говорят, например, все было хорошо, да, ну вот, например, вот здесь косячок, тут вот, значит, у тебя косячок. И вообще, да, но, не знаю, критика.
И вот, возможно, вот это послужит темой одного из наших следующих подкастов, потому что, конечно, это тема очень интересная и заслуживает того, чтобы им посвятить отдельный выпуск.
Ну вот да, в общем, как бы я считаю, что критика, особенно когда она конструктивная и, в принципе, подкреплена примерами, а не просто, извините, все говно мне не понравилось, то как бы я считаю, что критика — это очень такой сильный движущий фактор, и как бы она может сподвигнуть не только, в принципе, к улучшению себя как, собственно, мастера, но и в целом, как бы, как сказать-то, к улучшению своего поведения относительно других людей, игроков. И, ну, в общем, критика, да, это хорошо, я считаю, что критика очень важна.
Я надеюсь, что мы еще когда-нибудь это обсудим. Да, это такая жирная тема.
Да.
Угу. Рассчитываем на это. Так что, да, если интересно.
Вот. Что касается фидбэка, к слову, об этом подкасте, мне вообще все очень понравилось. Я не знаю, уместно ли это говорить в конце подкаста, но спасибо большое всем. Я получила массу удовольствия от общения и от общего взаимного анализа и от обмена мнениями с частью, из которых я согласна, с частью, из которых не согласна. Но, в общем, в этом прелесть, на мой взгляд.
Да. Спасибо вам.
Да. Всем спасибо.
Спасибо.
И давайте хором. До свидания.
До свидания.